праздник, который всегда с тобой. Радио двух столиц. У нас хорошее настроение.
Это радио «Балтийский Петербург», в студии Сергей Неделин. Всех приветствую. Радио «Мост», Москва, Петербург. Как всегда, в это время по пятницам в прямом эфире. Москва, приветствуем вас.
Привет, привет, Питер. Привет также всем городам вещания, радиостанции «Комсомольская правда», Волгоград, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Тюмень и всем тем, кто слушает нас благодаря сети интернета и сайту fm.kp.ru. Да, координаты «Комсомольской правды» 9700972, код Москвы 495. Рекомендую звонить, дозваниваться и задавать свои вопросы. И 2320 РКП в начале сообщения, наш смс-портал. 10 рублей со всеми налогами стоит одна смс-ка. Я Инна Поцелуева в питерской студии радиостанции «Балтика». Сергей Неделин, и я надеюсь, уже не один, Сережа.
Да, не один совершенно верно. Успел наш гость, хотя были опасения, что наши питерские пробки не позволят начать сегодня вовремя. Но с удовольствием представляю рядом со мной в студии знаменитый, известный российский интернет-деятель, переводчик, публицист Дмитрий Пучков, он же Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Добрый.
Вы знаете, да, страшно жаль, конечно, что вы не здесь у нас, не в Москве. Очень хотелось с вами живьем пообщаться. Ну, в общем, дорогие друзья, давайте, пользуясь случаем, сейчас Дмитрия закидывать вопросами. Мы с Сергеем начнем. Вы присоединяйтесь. 2320 РКП в начале сообщения и 9700972, код Москвы 495. Конечно же, все смотрели эти замечательные фильмы в переводе Дмитрия Пучкова, в переводе Гоблина, наверное, вот так будет правильнее сказать. И, наверное, не в качестве пиара, а действительно просто констатирую факт, что вот фильмы в переводе Гоблина, это значит смешно, это значит остро, как минимум, ну, если это искра божья, то есть, если это такие стебные переводы ваши, либо, как минимум, как утверждается, максимально близко к оригиналу, если это переводы такие более или менее серьезные. Дмитрий, так что же, остальные переводчики от нас утаивают всю правду?
Они не обладают должным уровнем профессиональных знаний. Они не утаивают правду, они ее сами не знают. Вот так.
А в чем заключается
этот уровень? Вы единственный?
В королевстве слепых и одноглазый король, как говорится. Я себя там в гениях и мегаспециалистах не числю, но если лучший, не значит хороший. Это значит, остальные еще хуже. Вот как-то так выходит. Могу привести не совсем скромный пример. Вот
Давайте, но только цензурный.
Конечно, да. Детей в балетных школах учат, отбирают девочек со специфическим скелетом, там, строением тела. После этого их 10 лет, как в казарме, муштруют, учат. Они все способные, они все стремятся стать балеринами. Но вот примой почему-то становится одна, а остальные в кардебалете в 8-м ряду прыгают. Вот и в переводчиках так.
Дмитрий, скажите, а как же вас занесло в переводчики? Ваш ведь рабочий послужной список более чем велик. Я когда увидел, сначала глазам своим не поверил. Вот, в частности, Википедия утверждает. Да. Таксист, шлифовщик, кузнец, слесарь, сантехник, электрик, кинолог, библиотекарь, помощник, бурильщик, инженер гидрогеолога, затем служба в милиции и только потом уже вот нынешняя ваша стезя. Как так получилось?
Ну, собственно говоря, оно только выглядит интересно. На самом деле жизненные обстоятельства складывались так, что приходилось профессии менять, и невозможно было работать на одном месте. Устроиться можно было только туда, куда брали. Места получались вот такие, то есть это не ради забавы там и не по приколу. Ну, как-то вот английский язык выучил, а когда смотрел фильмы, ну, плохо их переводят, плохо. Хочешь, чтобы было как следует, сделай сам. Вот, принялся делать сам.
Mm-hmm. Подождите, а вы, кстати, учили этот язык тоже самостоятельно?
Да. Это никакой, вы знаете, никакой роли не играет. Самостоятельно учишь, не самостоятельно. Все зависит от твоих способностей, от твоего желания, настойчивости и прочее, прочее. Есть, может быть, не совсем правильный такой литературный пример. Ну, вот вы знаете, что Шерлок Холмс, он был любителем, но почему-то полиция как-то не справлялась так же, как он. Вот, примерно так.
Но при этом вот многие наши классические официальные филологи достаточно часто вас критикуют, да, опять же, за тот же самый мат и не самые цензурные выражения в ваших переводах, утверждают, что в английском языке одно и то же слово, если переводить его на русский, может иметь как неприличный матерный смысл, аналог в русском языке, так и вполне благообразный. Но вот вас критикуют за то, что вы выбираете, как правило, нецензурные варианты. Вот что бы вы этим критикам ответили?
Как правило, данные граждане, они не понимают, о чем они вообще говорят. Есть так называемая нецензурная лексика, обсценная, так сказать. Она есть во всех языках. Да, она несколько разная. При этом граждане, которые выросли в общежитиях при филологических вузах, они очень плохо понимают, как в других слоях общества реагируют на подобные слова. В других слоях общества за посыл в известное место человека просто убьют, уж как минимум проломят голову, что там, что здесь. Если гражданину, сидящему в плюшевом кабинете среди книжных шкафов, кажется, что это не так, вот это ему кажется. Слова эти оскорбительные, слова эти предназначены для того, чтобы сурово и жестоко оскорблять и унижать. Есть они в английском языке, есть они и в русском языке. Если товарищи, утверждающие обратное, считают, что там нет таких слов, то они могут обратиться к американской системе рейтингов, в которых strong language, то есть вот нецензурная брань, она стоит практически на первом месте по недопустимости детей в кинотеатры. Нравится им это, не нравится, язык устроен вот так, и от них никак не зависит. Вот. А, на мой взгляд, задача переводчика переводить. Не корчить из себя коммунистического цензора, который вот определяет, что можно говорить, что нельзя говорить. Это творец определяет, как разговаривают его персонажи. Если у вас в произведениях, в милицейских околотках и армейских казармах никто не ругается, ну, это ваше дело как автора, а у другого ругаются, да, вот такой он автор, а я всего лишь перевожу.
Ну, честно говоря, да, периодически у меня возникает такая мысль, что неужели уже у нас, и вот, по крайней мере, вот в сериалах, когда показывают про ментов, про улицы разбитых фонарей, думаю, неужели же у нас действительно так благообразно разговаривать?
Ну, такая мысль мелькает. Я ему вежливо сказал, Вася, ты не прав, да, Вася, было сказано в каком-то анекдоте.
Ну, тут другой аспект сразу возникает, что это для того, чтобы нечто подобное в массы двинулось, это нужны кабельные каналы, за которые я, например, вот как зритель осознанно заплачу деньги и за свои деньги буду смотреть то, что мне нравится. По государственным, общедоступным каналам, которые смотрят дети, и это, естественно, недопустимо.
А не слишком ли, ну вот, Дмитрий, смотрите, может быть, действительно многовато у нас этой брани, и может быть, действительно, если ее как-то местами обходить, то будет лучше?
Или в чем смысл? Объясните, пожалуйста. Ну, мне не совсем понятно. Вы понимаете, в обществе произошел культурный перелом. Вот маятник, который стоял на месте фактически, его взяли, оттянули в одну сторону, и он приобрел такую огромную амплитуду, размах. Качаний туда-сюда. Ну, пока он не успокоится, так и будет. Ничего с этим сделать нельзя. Если вы открываете какие-то ворота, вот через них хлынуло, оно само собой должно насытиться, схлынуть и устаканиться. Никакими принудительными действиями ничего с этим не сделать. Добьетесь только строго противоположного эффекта. Нельзя зажимать творчество.
Просто зачастую, ну, люди хорошо образованные, люди разумные и, в общем, вполне себе гармоничные и уравновешенные, они, ну, если и употребляют мат, то как-то в очень разумных пределах. Но у людей, для, ну, которые вдруг, я не знаю, там, ну, как-то вырвались, может быть, вдруг вчера повзрослели, там, из-под опеки родителей, это частенько переходит просто уже в стадию капролалии, когда человек матом не ругается, а на нем просто разговаривает.
И им думает.
И слушать невозможно, и страшно беднеет язык и прочее. Вот как эту грань вообще выдержать?
Да я бы с вами не согласился. Вот у нас есть такая интеллектуальная отдушина в интернете, называется «Живой журнал», где общается вся наша так называемая интеллигенция. Зайдите, почитайте, ужаснетесь. То есть там матерщина просто в 8 этажей, причем достаточно неумелая и убогая.
Так вот, а как сделать так, чтобы было умело и красиво?
Ну, невозможно. В свободном обществе это сделать невозможно. Вы, обратите внимание, подсознательно призываете к цензуре, что надо что-то запретить, что-то прекратить, куда-то направить. Этого сделать невозможно. То есть, если другое дело, когда создается некий культурный фон, в рамках которого не принято вести себя определенным образом, употреблять определенную лексику. Вот в этом культурном фоне тогда, да, что-то получается. Ну, а у нас, вот, я не знаю, вы слышали, не слышали, есть такая группировка «Война».
Да,
они,
конечно,
недавно взяли, вот, мужской половой орган нарисовали на Литейном мосту.
И получили за это
государственную премию. Вы понимаете, это статья вообще в Уголовном кодексе есть. Это хулиганство называется. Это уголовная статья вообще. Ну, как минимум административная. Ну, и государственная премия. Обратите внимание, кто это дает, что это за люди, за что дают. что, ну, и как это выглядит, а, между прочим, там молодежь читает, смотрит. Если после подобного рисования вас удивляют какие-то надписи на стенах исторических зданий в центре города, ну, как-то это странно.
Вы знаете, меня по большей части уже ничего не удивляет. Я думаю, может, это старость просто подкрадывается. А может быть, я не знаю, организовать что-нибудь вроде каких-нибудь государств, я понимаю, что это сейчас все в порядке бреда, ну, что-нибудь а-ля, не знаю, негосударственных коммерческих курсов правильного, красивого, например, мата и сленга.
Должны быть у молодежи, должны быть некие примеры для подражания. Дети, они как мартышки, они стремятся быть похожими на взрослых. Есть
пример для подражания? Нет, ну, пускай будут, только пусть грамотно это говорят, потому что люди, зачастую выражаясь матом, не очень даже понимают, что же они сказали на самом деле. Вот в чем дело.
Ну, наверное, их тогда тоже резать за это надо начать.
Да нет, научить говорить красиво и правильно.
Нет,
и
ну хорошо, пример для подражания, где он?
Его нет. Где у нас примеры для подражания? Может, у нас есть какие-нибудь там герои войны? Теперь мы знаем, что это все были сталинские кровавые упыри, подражать им не надо. Может, у нас есть какие-то, я не знаю, там герои труда? Труд наш связан весь с разворовыванием государственных денег. Че, где герои-то? Какие герои? К чему стремиться надо? Чтобы с девками улететь в Куршавель? Ну да, это теперь предел мечтания. А каких можно хотеть у человека, у которого в мозгу вот такие ориентиры заложены? Какого от него можно хотеть правильного употребления слов?
Ну что ж, у нас совсем никакой отдушины, совсем никакой возможности.
Сереж, можно работать над этим.
Работать.
Да.
Давайте напомним, Дмитрий Пучков, он же старший оперуполномоченный гоблин в студии «Радио Балтика» в Санкт-Петербурге, и здесь также в прямом эфире «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 9700972, код Москвы 495, 9700972, код Москвы 495, и 2320 РКП в начале сообщения, наш СМС-портал. Звоните, пишите, задавайте Дмитрию свои вопросы. Сереж, ваши координаты?
327-00-11, прямой эфир, «Радио Балтика», код Петербурга 812, звоните, пожалуйста. Точно так же мы доступны для любых вопросов и комментариев. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вообще вот в искусстве, в официальном формальном искусстве, есть место для вот этой же самой нецензурной лексики, для этой самой брани? Или вот в Эрмитаже не должно никогда не звучать матерных слов, не появляться изображений тех же самых мужских половых органов?
Или честнее всего будет сказать: какая красота!
Везде есть некая достаточно тонкая грань, понимаете? Вот когда с одной стороны висит Рубенс, а с другой стороны художник, извиняюсь, испражнился в банку, закрыл крышкой и сказал, что это произведение искусства, а галерея Тейт выставила 120 кирпичей, сложенных определенным образом, я не знаю, на мой взгляд, при таком подходе все теряется вообще. Я не могу определить, где вот хорошо, а где плохо. Я тоже могу всем рассказать, что искусство возникло, когда неизвестно первобытный охотник сидел в углу пещеры, гадил, макал палец в известную субстанцию и рисовал на стенке. А теперь мы наслаждаемся этими великолепными произведениями первобытного искусства. Искусство оно или нет? По всей видимости, да, он хорошо рисовал.
По прошествии тысяч лет,
да,
оно стало искусством.
Да, да. Ну, как-то вот сосредотачиваться на материалах и прочее, на мой взгляд, неправильно. Точно так же и тут. По-моему, это должны определять искусствоведы, которых хотелось бы, чтобы проверяли на психологическую вменяемость. Достойно ли оно так называться? Ну, надо ли это показывать людям?
Это же будет как-то грустно, скучно. И
конечно,
вот это
грустно.
Все, что известно, оно давно изобретено.
Вы знаете,
это поиск новых форм.
Общество, в котором спокойно и тихо живется, оно очень скучное. Понимаете, вот очень скучное. Вот когда людей начинаешь спрашивать, какие у них претензии, так сказать, были к жизни в Советском Союзе, когда вот выясняется, что они там не голодали, и зад у них был прикрыт одеждой, и, в общем-то, отдельные квартиры и всякое такое. Главный аргумент – там было скучно. Вот скучно, делать было нечего. Ну, увы, да, вот такое хорошее общество, оно скучное.
Ну, тут уж каждый для себя, да, выбирает.
Нет.
Ну, замечательно.
Ну, каждый сам себе может. Мне и тогда не скучно было, понимаете? Я вот не жалуюсь ни на то, не жалуюсь на сейчас. Вот.
Да. А может быть, вы знаете, просто по Ахматовой нужно. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. Ну вот как
если поинтересоваться судьбой Ахматовой и как она на самом деле жила, выяснится совершенно другое, будет некрасиво. это тоже имеет право на жизнь. Вы понимаете, вот нынешняя попытка создать из этих таких псевдострадальцев советской власти, создать каких-то очередных национальных героев и примеры для подражания, она в этом самом свободном обществе немедленно ведет к тому, что немедленно будут разрыты все особенности жизни этих творцов, и все повернется под совершенно другим углом. Вы понимаете, когда, извините, договорю, вот в произведении Булгакова летает у него там колдунья, понимаете, Маргарита, замечательная такая, она летает на помелей и крушит квартиры литературных критиков. Там нетрудно понять, что это Булгаков летает и мстит литературным критикам на уровне, извиняюсь, бабы. Он ничего по жизни сделать не может.
Вот на этом моменте, простите, я вас просто вот нагло перебиваю. Через секунду мы удаляемся на новость, через несколько минут вернемся.
Вернемся в студию.
Невский слетелась стая сапог, а на Невском такая царит кутерьма.
И ветры весело голодят над рекой, над Москвой.
Праздник, который всегда с тобой. Радио двух столиц. У нас хорошее настроение.
И по-прежнему в эфире Радио Мост, Радио Двух Столиц, Радио Балтика Петербург и Радио Комсомольская Правда Москва. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Пучков, знаменитый гоблин. Дмитрий, еще раз добрый день.
Добрый день.
Инна.
Приветствуем всех еще раз. Да, Радио Комсомольская Правда здесь в прямом эфире. 9700-972, код Москвы 495. И наш смс-портал 2320, РКП в начале сообщения. Звоните и пишите. Сережа, о чем вы успели с Дмитрием поговорить,
пока мы слушали новости? Вот как раз хотел сказать, что очень вам не повезло, Инна, что гость сегодня у нас, а не у вас. Так что завидуйте нам. У нас состоялась занимательнейшая беседа. А, собственно говоря, о кинопереводах, о том, что такое перевод киноленты на самом деле. Как выяснилось, как рассказал нам Дмитрий, это тяжелая, кропотливая и очень непростая работа. Правильно я понял, Дмитрий?
Да.
Ну, вот. Я представляю, конечно, то есть это надо мало того, что вникнуть, уловить суть, да еще и перевести доходчиво и не нудно. Вот в чем дело. Как-то вот с этой занудностью многим переводчикам, мне кажется, стоило бы серьезно побороться. Дмитрий, ну а вы знаете, вот кроме шуток, вы не планировали открыть какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь курсы обучения переводчиков? Или вы хотите.
Да, в чем
вот,
смысл?
Стяжали себе все лавры, так сказать, самого лучшего, самого точного, самого правильного переводчика. И так у вас и останется все это, да?
В чем смысл? Вот есть граждане, которые там недовольны тем, что я делаю. Они, что характерно, в большинстве своем преподают в вузах. Это из их учебных учреждений выходят люди, которые не умеют толком переводить, не любят свою работу, не уважают зрителей, не уважают создателей, вот на все им наплевать. Наверное, лучше к ним присмотреться, что это они так работают.
Это с их молчаливого согласия?
Нет, это при их активном участии.
Понятно. Ну, да, что ж, замечательно. А вот скажите, пожалуйста, можно ли любой ли фильм можно довести таким вот стебным переводом до абсурда? Или есть что-то, за что не взялись бы вы так вот?
Ну, тут надо это четко определиться. Так называемых смешных переводов я сделал ровно 6. Это 3 «Властелина колец», 1 «Матрица», 1 «Звездные войны» и художественный фильм «Бумер». Последний, сделал 5 лет назад и более этим не занимаюсь. Все
просто
остальное
некоторые из них люди цитируют.
Ну да. Все остальное я вот просто перевожу. Понимаете, когда люди говорят, ты знаешь, я вот смотрел в дубляже, такая дрянь, а вот в твоем переводе такой замечательный, ты такой молодец, столько вот шуток туда навставлял. Попытки объяснить, что это не я шуток навставлял, что это придумал сценарист, а режиссер такое кино заснял, они вот абсолютно бесполезны. Никто это никогда не слушает. Все считают, что это вот я так ловко обстебал и получился такой смешной фильм. Это неправда. Это американские фильмы такие хорошие.
Вот как раз об этом мы и говорили, о том, что очень большое значение играет разница все-таки в менталитетах.
Да.
И на самом деле, то есть таким образом получается, что вы целиком и полностью поддерживаете то утверждение и убеждение, что люди разных наций обладают разными менталитетами.
Естественно.
Ну, конечно. Это так. Сережа, а как, не поспоришь?
В последнее время просто бытует иная точка зрения, что, ну, и смотря как рассматривать менталитет. Ну, в общем, это уже философские вопросы пошли, я не думаю, сейчас стоит
подозреться. В смысле, все мы дети галактики? И...
Примерно так, да. Все мы дети галактики, все мы питаемся сигналами из космоса, просто по-разному их интерпретируем.
Неплохо. Дмитрий, а вот если представить ситуацию, что, например, я не смотрела ни один фильм в вашем правильном переводе, из большого списка сделанных вами правильных переводов фильма, какой вот вы бы сказали, вот там, посмотри вот этот, или там, вот эти три, и ты железобетонно поймешь, как должны быть переведены на самом деле фильмы. Я имею в виду правильные переводы, не смешные.
Ну, я разные фильмы перевожу, то есть, ну, как у всякого специалиста есть, извиняюсь за тавтологию, своя специализация, то есть, вот, кто-то переводит мелодрамы, кто-то там,
ну, да, в том-то и дело.
Да, детские мультфильмы, я вот больше специализируюсь по фильмам такой полицейско-уголовной тематики, военной, комедиями и мультфильмами. То есть, что касательно различной такой бандитско-уголовной тематики, вот есть такой хороший фильм Гая Ричи, режиссера Гая Ричи, английского, в нашем прокате шел, назывался «Большой куш».
Вот. Так, а «Бойцовский клуб»
очень смешной. Нет, он не такой интересный и не так вас развеселит и заинтересует. Вот «Большой куш» – это как раз из разряда того, что растаскивается на цитаты, и потом народ годами пересматривает и смеется. Из военных есть такой фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Вот этот вот особенно рекомендую. Ну, и из детских мультфильмов, например, вот из последнего переводил «Как приручить дракона». Очень хороший такой мультик детский. Я замечу это, так сказать, вдогонку сразу скажу, что вот там любителям рассказывать про нецензурную брань, она есть только там, где она есть в оригинале. Если есть, где там американские морские пехотинцы ругаются, то она есть. А если это детский мультик, то там, естественно, ничего нет. Его можно смело показывать детям. Вот замечательный мультфильм.
Ну, понятно, да, то есть не нужно пытаться пихать мат туда, где действительно ему не место совершенно. Здесь понятно, у вас-то все достаточно взвешено. Вот, ну, знаете, еще о чем хотели бы поговорить с вами? Интернет, как вообще вот на сегодняшний день, действительно пространство, в котором есть все. Это и СМИ, которые себя позиционируют как, ну, скажем, более, не знаю, можно ли быть более независимым или менее независимым.
Это да, как, будем так говорить, как
более беременным или менее беременным, да. Но они позиционируют себя как, ну, весьма и весьма независимые, да, значит, свободы слова там больше, любая там публицистика, искусство современное, пожалуйста, там и литература как вид искусства и так далее. Вот как вы относитесь именно к такой площадке распространения, ну, в том числе и информации, и искусства и прочее? Или все-таки вам было бы приятнее, не знаю, интереснее по старинке, вот, ну, не знаю, пресса печатная, там фильмы, они вот на DVD и в продаже.
Ну, по старинке я не пробовал, буду откровенен. То есть я сразу в интернет забрался. Забрался давно, то есть сколько там, 13-14 лет назад.
Ну да, но может быть от того, что не брали туда, где...
Да нет, я и не стремился, честно говоря. Но с вами соглашусь в том, что раньше для этого надо было прикладывать нечеловеческие усилия, обладать знакомствами, там, пробивными способностями и прочее, чтобы пролезть в какую-то редакцию. Без специального образования не брали. Было достаточно тяжело. Сейчас любой, извиняюсь, идиот может завести себе страничку и писать на ней все, что захочет. Ну, что касательно независимости, независимость, она до поры до времени. То есть, пока ты никому не интересен и никому не нужен, ну да, можешь быть независимым. Если ты действительно какое-то СМИ, имеющее некоторое хотя бы влияние на народные массы, ну, тебя рано или поздно привлекут. Во-первых, нельзя писать гадости про уважаемых людей. Свобода, она вовсе не такая, как казалось советским людям. Нельзя писать про этих, нельзя писать про тех. Тебе быстро объяснят, чего писать нельзя и не надо. Ну,
так это может быть не свобода?
Конечно, не свобода. Понимаете, у нас это, вот Советский Союз несколько перекосил гражданам мозг, и в результате граждане как-то очень странно эту самую свободу воспринимают. То есть, например, то, что в этом самом СССР нельзя было ругать генерального секретаря КПСС, это воспринималось как некая чудовищная несвобода. А вот сейчас, например, любой наемный работник, он не может ничего говорить о своем работодателе, вообще ничего не может говорить. Я вот, например, работал токарем на заводе, мог, как подобает советскому пролетарию гегемону, послать и начальника участка, и директора завода, и ничего мне за это не сделали.
В лицо прям послать?
Конечно, махать саблей на партсобрании или на комсомольском собрании, кричать о несправедливости и всякое такое. То есть вот эта вот свобода, когда ты на нижнем уровне мог чего-то говорить своим начальникам, это было очень серьезно. Ну а сейчас я могу ругать президента, которому от этого ни холодно, ни жарко, он вообще не слышит. О конкретном работодателе я не могу сказать ничего, потому что мне дадут пинка под зад и выкинут на улицу. Ну, я не про себя говорю, а вообще. Так где свобода-то? Вот там была такая, а здесь такая. На мой взгляд, это точно такая же несвобода. Ну и как только дело касается денег, когда тебе за твою работу в СМИ, само СМИ зарабатывает где-то деньги, ну, ни о какой свободе вообще уже дальше можно не говорить.
Ну, и... вот интернет, а где же в интернете работодатель?
В интернете это достаточно проблематично, понимаете, вот, например, если говорить лично про меня, вот у меня, например, лично свой сервер, то есть я технически сам себя способен обеспечить. Сервер стоит, ну, грубо говоря, $3000, у него есть абонентское обслуживание, то есть еще деньги ежемесячно ты платишь за то, что он стоит у провайдера, на сайте трафик непрерывный, то есть с него что-то качают, ты еще и за это платить будешь. Ну и в результате получается, что если ты не способен за это выкладывать, грубо говоря, там, тысячонку-другую долларов в месяц выкладывать своих, то непонятно, о чем ты говоришь. Если тебе ходит 3 человека, кто ты такой, непонятно. И 1000 человек непонятно. Вот на мой сайт ходит 70 тысяч человек в сутки и 1,5 миллиона за месяц. Это много. Да, ну так оно денег требует. А где их брать? Ну, если свобода из тебя рвется, и ты хочешь всем вокруг крикнуть, для этого нужны финансы, технические средства. Получается очень далеко не у всех.
Но ведь на вас же работают тоже люди.
Ну, как оценить? Ну, если 99,9% того, что на сайте сделано мной, и еще там 0,1% кем-то, ну, наверное, да, работает. Ну,
есть кто-то, кто работает на вас, и вы платите ему какую-то зарплату, скажем?
За администрирование сервера.
Ну, да, скажем, да.
Это техническая работа, естественно.
Насколько у вас там свобода, и насколько этот человек может вам
сказать? Он не пишет
сказать,
ничего.
Ты такой и сякой.
Он со мной трудится потому, что разделяет мои убеждения, так скажем.
Скажите, а вы прикладывали какие-то специальные усилия для того, чтобы достичь вот этой цифры в 70 тысяч человек в день?
Ну, да. Я такой жизнерадостный графоман. Мне нравится писать тексты, там, слова переставлять.
Нет, я имею в виду усилия именно промоутерские какие-то, рекламные усилия.
Нет, их невозможно предпринимать.
То есть это стихийная народная
любовь, честная, да?
Да, да. Это неправильно получается. С точки зрения массы людей, участвующих в шоу-бизнесе, это неправильно.
Почему неправильно?
Ну, потому что люди раскручиваются по определенным правилам, а вот эти вот, которые вылезают сбоку и по непонятным причинам нравятся людям, типа группы «Ленинград», например, которые могут всех слать в известном направлении и заниматься тем, чем им нравится, это вот вызывает раздражение.
Ну, и зато группе «Ленинград» потом запрещают выступать в Москве.
Это оборотная сторона. Ну, теперь Юрия Михайловича нет, и они могут выступать где угодно. Они победили.
9700972, код Москвы 495, телефон радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И в гостях у нас, а точнее в гостях в студии «Радио Балтика» Санкт-Петербург, Дмитрий Пучков, он же старший оперуполномоченный Гоблин, и действительно очень широко известный своими переводами, в том числе и юмористическими переводами. Вот я для себя как-то как юмористически оцениваю. Ну и, конечно, правильными переводами фильмов, именно так это позиционируется, но и действительно многими именно так воспринимается. Дмитрий, а вы знаете, вот мы с Сергеем непременно хотели вас, как бывшего реального оперуполномоченного, спросить, а что вы думаете об идущей у нас реформе милиции?
Даже немножко не так, я бы немножко перефразировал вопрос.
О перетекании милиции в полицию.
Когда реформа эта завершится, вы вернетесь в ряды?
Да нет, конечно, уже времени.
Что, неужели,
у меня
неужели,
по возрасту не возьмут.
То есть вы думаете, не пройдете вы? Вот...
По возрасту уже не пройдете.
А,
не
возраст.
Уже, да. Староват я уже для подвигов.
Нет, ну а вот гипотетически, что-то изменится в наших правоохранительных органах после реформирования?
Ну, не знаю, на мой взгляд, опять-таки, на это все не с той стороны смотрят и неверные действия предпринимают. Страна у нас поражена такой откровенной шизофренией, и власть поражена шизофренией, то есть принимаются решения какие-то, мягко говоря, странные. Вот вы знаете, когда сам работаешь, то сам для себя определяешь некие приоритетные направления, то, что надо сделать в первую очередь. Вот, пишешь план, расставляешь, вот, сперва вот это, потом вот это. То есть самое важное это делаешь сначала. Ну, вот у нас, например, ну, вот тут недавно президент Медведев рассказывал, что у нас, оказывается, наркомания бушует в стране. Ну, вот можно рассказать, например, что у нас от употребления наркотиков, от передоза умирает примерно 100 тысяч человек в год. Понимаете, 100 тысяч человек в год. Обратите внимание, афганская война, на которой на войне убили 13,5 тысяч наших солдат, которые погибли за то, чтобы к нам наркотики не шли, она преподносится как какое-то злодеяние кровавейшее, не представить вообще. Вот уму непостижимо, что там советская власть творила. А вот 100 тысяч наших детей умирает от передоза, это нормально, про это никто ничего не говорит. Какие проблемы в нашей милиции?
Ну, как
перво-наперво, понимаете, надо сменить название, надо назвать ее полицией. Вот это зачем? Понимаете, вот по вопросам приоритета. Может, есть какие-то другие занятия, которыми надо заняться в первую очередь, например, искоренением этой наркомании. Давайте вот посмотрим это. Если их везут из Афганистана, эти наркотики, где наши сегодняшние друзья их выращивают там в десятикратных объемах, регулярно увеличивая. Вот их везут в Россию. Наверное, их где-то на границе пропускают, да, видимо, какой-то пограничный пост, а возможно, несколько пропускает грузы с наркотиками на территорию страны. Неплохо бы заняться ими. Кто это там такие среди пограничников? Потом их везут через всю страну в больших количествах. Наверное, тоже кто-то на трассах пасет. Потом их завозят в города, начинают продавать. Все знают точки, в которых они продаются. Все знают, кто их крышует. Может, нам вот этим заняться в первую очередь? Вот давайте вот введем наблюдение. Пусть граждане сообщат, где торгуют. Давайте у милиции потребуем, чтобы она это прекратила. Чтобы она занялась прямым исполнением своих непосредственных обязанностей. Ее не надо для этого переименовывать. Мне все равно, как зовут сторожевого пса. Тузик, Бобик. Главное, чтобы он всех кусал и не пускал никуда. Вот его основная задача. А не то, какую ему кличку дадут. А вы понимаете, ситуация в стране, ну, у нас не принято, вот к вопросу о шизофрении, у нас все время принято говорить про какой-то микроскопический кусочек происходящего, выпячивая какие-то вещи и одновременно скрывая другие. Ну, вот система вся, правительство наше поражено взяточничеством, то есть коррупция, она чудовищная просто. Ну, вот сейчас проводят там, вы же понимаете, что в полицию возьмут не всех, возьмут только лучших.
Конечно, идет отсев и переаттестация для
Да,
состава.
Да, вот кто лучший? Я вам сразу могу сказать, лучший это тот, кто занесет требуемое количество денег. Вот, например, за должность начальника отдела от 30 до 50 тысяч евро сообщают, надо заплатить. И простой постовой сотрудник примерно 5 евро должен занести для того, чтобы его аттестовали.
Боже мой, а может расскажете, может заодно расскажете, куда заносить-то?
Конечно.
Куда, Дмитрий, расскажите?
А тем, кто аттестацию принимает. А вот рассказы про то, а давайте мы сейчас вот всех на полиграфе проверим. Ну, это замечательно, да, давайте проверим. А я зайду с другой стороны и работнику полиграфа дам $200. И отлично пройду всю эту полиграфию. И вы не поверите, так и происходит. Государство ему платит $100 за одного проверенного сотрудника, а сотрудник еще 200 заносит и уверенно несет службу дальше.
Ну, вот тут возникает, опять же, интернет, да, последние события в интернете связаны с Навальным, товарищи показывают.
Решительно что... поддерживаю. Решительно поддерживаю. То есть, вот именно интернет в этих вещах создает серьезнейшую прозрачность. Когда вы вот здесь вот вы воруете, а это миллионы граждан видят. Граждане единственные должны не лениться. И на всю эту сволочь, которая вот совершенно откровенно у вас перед носом что-то тырит, пилит, волочет не пойми куда, на всех писать доносы. Донос, может, не совсем правильное слово.
Вы сейчас всерьез?
Естественно, а как вы хотите? Если вы видите какое-то нарушение, то вы о нем должны сообщить, если вам оно не нравится, если у вас есть некая гражданская позиция, если вы хотите, чтобы в вашей стране стало лучше, лично вы должны принимать в этом непосредственное участие. Никакая власть, представители которой платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы занять пост в милиции, никакая власть ничего этого за вас не сделает. Вот Навальный пишет, да, естественно, он там вызывает у всех недоумение, а кто он такой? А кто его там это пропихивает, а кто его так раскручивает, какая разница, факты, про которые он говорит, имеют место быть. Давайте сначала разберемся с фактами, а потом уже будем смотреть, кто такой Навальный и зачем он это делает.
А, Дмитрий, у нас 30 секунд остается в эфире «Комсомольской правды», собственно, для того, чтобы вас просто поблагодарить. Спасибо. Беседовала бы и беседовала, лично я с вами, очень интересно, и действительно понятно, что все это в часовые рамки никак не уложить.
И
спасибо.
Вам спасибо большое.
Спасибо, удачи и всего доброго.
Спасибо.
Дмитрий Пучков, широко известный как Гоблин, был с нами в прямом эфире. Благодаря нашему радиомосту «Комсомольская правда» и радио «Балтика» Санкт-Петербург, благодарю моего коллегу Сергея Неделина. Сереж, спасибо и всего доброго.
Спасибо, Инна. Мы еще останемся, у нас еще пару минут в запасе есть. Я, Дмитрий, очень хотел вас еще спросить. Вот имея тот сервер, о котором вы говорили, имея сайт и 70 тысяч человек, которые заходят на этот сайт в день, чувствуете ли вы, что у вас в руках действительно какая-то сила, какое-то, ну, оружие, да, что вы реально можете что-то сделать?
Ну да, безусловно. То есть...
Были уже вот какие-то действительно серьезные, важные дела, которые у вас получалось при помощи интернета, при помощи людей сделать?
Занимался, ну, в данных аспектах занимался в основном благотворительностью, но, как говорил Иисус Христос, твоя левая рука не должна ведать то, что творит правая. Поэтому все занятия благотворительностью, я считаю, заключаются в самом акте благотворительности, а не рекламе данных, так сказать, событий. Вот использую для этого. Политических целей не преследую на данный момент.
Ну что ж, удачи вам, спасибо, что пришли, спасибо за интересную беседу. Будем надеяться, что встретимся еще раз в нашей передаче. В студии был Сергей Неделин, в гостях у нас Дмитрий Пучков, знаменитый Гоблин. Еще раз спасибо и всего
доброго. Спасибо, всего доброго, да.
До встречи через неделю.
Радио двух столиц.